Егор так и не нашелся. Швейцар в фуражке с зигзагом сообщил Бендеру, что товарищ Скумбриевич минуту тому назад здесь был и только что ушел, уехал купаться на комендантский пляж, что давало ему, как он говорил, зарядку бодрости. Прихватив на всякий случай берлагу и растолкав дремавшего за рулем Козлевича, антилоповцы отправились за город. Надо ли удивляться тому, что распаленный всем происшедшим Остап не стал медлить и полез за Скумбриевичем в воду, нисколько не смущаясь тем, что важный разговор о нечистых акционерных делах придется вести в Черном море. Балаганов в точности исполнил приказание командора. Он раздел покорного берлагу, подвел к воде и, придерживая его обеими руками за талию, принялся терпеливо ждать. В море, как видно, происходило тяжелое объяснение. Остап кричал, как морской царь. Слов нельзя было разобрать. Видно было только, что Скумбриевич попытался взять курс на берег, но Остап отрезал ему дорогу и погнал в открытое море. Затем голоса усилились, и стали слышны отдельные слова. «Интенсивник! А кто брал? Папа Римский брал! Причем тут я?» Берлага давно уже переступал босыми пятками, оттискивая на мокром песке индейские следы. Наконец с моря донесся крик. «Можно пускать!» Балаганов спустил в море бухгалтера, который с необыкновенной быстротой поплыл по собачьей, колотя воду руками и ногами. При виде берлаги Егор Скумбриевич в страхе окунулся с головой. Между тем уполномоченный по копытам растянулся на песочке и закурил папиросу. Ждать ему пришлось минут 20. Первым вернулся берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал: «Сознался наш Скумбриевич, очной ставки не выдержал». «Выдал, гадюка?» — добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцами, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда. Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой ногой в штанину, берлага туманно пояснил: «Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды». Вторым прибыл великий комбинатор. Он с размаху лег на живот и, прижавшись щекой к нагретому песку, долго и многозначительно смотрел на вылезавшего из воды синего Скумбриевича. Потом он принял из рук Балаганова папку и, смачивая карандаш языком, принялся заносить в дело добытые тяжелым трудом новые сведения. «Удивительное превращение!» произошло с Егором Скумбриевичем. Еще полчаса назад волна приняла на себя активнейшего общественника. Такого человека, о котором даже председатель месткома товарищ Нидерландюк говорил: «Кто-кто, а Скумбриевич не подкачает». А ведь подкачал Скумбриевич, и как подкачал! Мелкая летняя волна доставила на берег уже не дивное женское тело с головой бреющегося англичанина, а какой-то бесформенный бурдюк, наполненный горчицей и хреном. В то время, покуда великий комбинатор пиратствовал на море, Генрих Мария Заузе, подстерегший все-таки Полыхаева и имевший с ним весьма крупный разговор, вышел из Геркулеса в полном недоумении. Странно улыбаясь, он отправился на почтамт и там, стоя за конторкой, покрытой стеклянной доской, написал письмо невесте в город Аахен. «Дорогая девочка, спешу сообщить тебе радостную весть, наконец-то мой патрон Полыхаев отправляет меня на производство. Но вот что меня поражает, дорогая Тили. В концерне «Геркулес» это называется «загнать в бутылку». «Загнать в бутыльку». Мой новый друг Бомзе сообщил, что на производство меня посылают в виде наказания. Можешь ли ты себе это представить? И сможет ли это когда-нибудь понять наш добрый доктор математики Бернгард Гернгросс?»